Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня четверг. Сегодня мы будем читать новости мира IT. Сегодня у нас гик-четверг. Подключиться к нам можно, скачав клиент Mumble и подключившись по адресу shizuki.com, принять участие в обсуждении голосом. Писать нам можете что-нибудь в тредик на Escape Channel. Слушайте вы нас, наверное, на escaperadio.ru. Но это не точно. Вот. Сегодня у нас есть целый набор новостей и про искусственный интеллект, и про мобильные телефоны, про андроиды эти ваши. Вот, будем их сегодня все зачитывать, и, возможно, будем зачитывать ваши комментарии, поэтому оставляйте их в тредике. Вот, мы все увидим. Итак, что у нас сегодня есть по новостям? Илон Маск основал компанию Microhard, антиподу Microsoft. Microsoft стала активнее донимать пользователей Windows 10. Microsoft придумала, как ускорить загрузку в играх до 10 раз. Илон Маск открыл исходный код модели Grok 2.5. Айтишник заложил в систему работодателю код мести на случай увольнения. ИИ-браузер Perplexity Comet без раздумий слил мошенникам данные банковской карты. Alibaba представила бесплатного ИИ-программиста. Хакер сделал конкурент чат-ГПТ соучастником вымогательской кампании. YouTube начал тайно улучшать видео с помощью искусственного интеллекта. В приложении телефона на Android появились визитные карточки. WhatsApp получит поддержку голосовых и видеозвонков через спутник. Сбер сделал бесконтактные платежи на iPhone. Вот. Google запретит на Android приложение от непроверенных разработчиков. Epic Games говорит, что в проблемах с оптимизацией игр виноваты разработчики, а не движок. Вот Unreal Engine 5 хороший, это разработчики дураки. На Ryzen 9000 нельзя много умножать. Вот часть чипов сгорела от арифметики. Fizon сняла с себя ответственность за сбои SSD после обновления Windows 11. Новый мировой рекорд разгона процессора 9,13 ГГц установили, вот Intel разогнали. Видеокарт в России покупают меньше, а денег на них уходит больше. AMD рассказала, кто виноват в прогорании сокетов AM5. И AMD по ошибке открыл исходный код FSR4. Та штука, которая типа Intel ME вроде бы, которая за безопасность и Secure Boot отвечает. Ну что же, давайте потихоньку начнем с новости про Илона Маска и Microhard. Итак, Илон Маск основал компанию Microhard, антиподы Microsoft, в котором разработкой программ займется искусственный интеллект. Глава компании Tesla, SpaceX и соцсети X и разработчик искусственного интеллекта XAI Илон Маск зарегистрировал Microhard, компанию, которая должна выступать прямым конкурентом Microsoft. Бизнесмен утверждает, что все, что делает Microsoft, способен делать и искусственный интеллект. Цитата: «Название шуточное, но проект вполне реален», — написал Маск на своей странице в соцсети X. Новую Microhard он охарактеризовал как компанию, в которой разработкой программного обеспечения занимается исключительно искусственный интеллект. Так что она будет связана с XAI. В принципе, учитывая, что такие компании, разработчики ПО, как Microsoft, сами не выпускают физического оборудования, их работу должно быть возможно полностью симулировать с помощью искусственного интеллекта, пояснил Илон Маск. Несколько недель назад XAI зарегистрировала в патентном бюро США товарный знак Microhard, а в июле Маск сообщил о намерении создать компанию, занимающуюся многоагентной ИИ-разработкой программного обеспечения. Чтобы наладить ее работу, потребуется запустить несколько сотен работающих совместно специализированных агентов для написания кода, генерации и понимания изображений и видео. Те же ИИ-агенты смогут выступать эмуляторами пользователей людей, взаимодействующих с программным обеспечением в виртуальных машинах, пока не будет достигнут превосходный результат. Маск готов сделать ставку, что искусственный интеллект сможет воспроизводить и создавать высококачественное офисное программное обеспечение, способное составить конкуренцию офисным программам Microsoft, которая, впрочем, сама делает ставку на генеративный искусственный интеллект. Бизнесмен также упоминал о планах разрабатывать игры с помощью искусственного интеллекта. Производственной базой для этих проектов, вероятно, выступит принадлежащий XAI суперкомпьютер Colossus, на который Маск намеревается миллионами устанавливать ИИ-ускорители NVIDIA. Вот такие вот дела. А дальше читаем новости непосредственно про Microsoft, вот то, как они донимают пользователей. Итак, Microsoft стала активнее донимать пользователей Windows 10 призывами перейти на Windows 11. Пользователи Windows 10 все чаще видят полноэкранный баннер «Пора обновить свой компьютер до окончания срока поддержки». Подобное поведение наблюдается на компьютерах и виртуальных машинах с Windows 10 с установленным августовским пакетом обновлений KB 506-3709. Специалисты утверждают, что, цитата, «от этих полноэкранных баннеров невозможно отвязаться, даже если закрыть окно и сообщить Microsoft о нежелании менять операционную систему». Цитата, «прекращение поддержки Windows 10 наступает 14 октября 2025 года», предупреждает Microsoft во всплывающем сообщении. Это означает, что ваш компьютер не будет получать техническую поддержку или обновление безопасности после этой даты. Установите Windows 11, чтобы оставаться в курсе событий. Пользователю предлагается либо загрузить Windows 11 сейчас, либо запланировать ее установку. Хотя в нижней части окна присутствует кнопка «Сохранить Windows 10», на самом деле она не прекращает навязчивую маркетинговую кампанию Microsoft. Если пользователь выберет этот вариант, ему будет показано слайд-шоу с рекламой новых функций Windows 11. Если после этого отклонить предложение об обновлении, всплывающее окно через некоторое время обязательно появится снова. На самом деле, даже после 14 октября 2025 года обновление для Windows 10 можно получать еще как минимум год. В июле Microsoft официально объявила о запуске бесплатной программы расширенных обновлений безопасности для Windows 10. Зарегистрировавшиеся в программе пользователи смогут продолжить получать обновления безопасности после 14 октября 2025 года, даты окончания официальной поддержки Windows 10. Для получения бесплатных обновлений потребуется синхронизация настроек и данных ПК с облаком через учетную запись Microsoft. Для этого можно использовать 5 ГБ бесплатного хранилища, предоставляемого OneDrive. Если места в облаке окажется недостаточно, потребуется оформить платную подписку, что сделает бесплатные обновления фактически платными. Для пользователей, не желающих использовать учетную запись Microsoft, по-прежнему доступен полностью платный вариант – годовая подписка стоимостью $30. На момент публикации регистрация бесплатной программы обновления безопасности остается недоступной на многих компьютерах с Windows 10 даже после установки всех обновлений и перезагрузки. Вероятно, развертывание нового инструмента происходит поэтапно и нужно подождать несколько дней. В любом случае, эксперты рекомендуют сохранить самую свежую копию ISO образа Windows 10, пока такая возможность существует. Нам пишут, когда вы уже почините этот загон, то сертификат отломан, то вообще не работает, открывается только через Тор, айтишники белять. Ну какие есть айтишники, чё ты ругаешься, вот какие есть. А другой пишет, очередные влажные фантазии Маска, гиперлуп запустил уже, автопилот допилил. Ну да, ну слушай, без фантазии жизнь бы была скучной слишком, понимаешь, он вот фантазер, но все равно же лучше, чем сидеть на жопе. Гиперлуп как бы работает в Лас-Вегасе, можно между казино ездить, вот, а автопилот тоже какой-то есть, он иногда там в аварии попадает, но вроде как ездит, вот, поэтому все нормально. Вообще, Илон Маск наш царь, бог, и сделал нам вот женщину искусственную с искусственным интеллектом, анимешную, которая вот с тобой разговаривает. Вот. То есть, фактически, наш вот царь, бог и освободитель, поэтому все у него получится. Итак, продолжаем про Microsoft. На этот раз новость хорошая. Microsoft придумала, как ускорить загрузку в играх до 10 раз. Разработан новый метод компиляции шейдеров. Microsoft анонсировала новую функцию, которая сократит время начальной загрузки в играх, называемую Advanced Shader Delivery. Согласно блогу разработчиков DirectX, функция перенесет компиляцию шейдеров с устройства пользователя в облако, что позволит загружать необходимые файлы непосредственно на устройство для кэширования. Помимо значительного ускорения запуска игры, Microsoft в качестве примера приводит игру Avowed, где время загрузки было сокращено на 85%. Функция Advanced Shader Delivery также экономит заряд батареи и вычислительную мощность ноутбуков и портативных игровых устройств, отмечает компания. Компиляция шейдеров традиционно выполняется на устройстве, поскольку процесс учитывает настройки игры, а также видеокарту и версию драйвера, которая используется в системе. Это означает, что производительность компиляции шейдеров зависит от установленного на устройство пользователя программного и аппаратного обеспечения. Учитывая практически бесконечное количество вариаций систем, разработчикам было практически невозможно предварительно скомпилировать шейдеры для каждого устройства. Однако Microsoft изменила подход к компиляции шейдеров, создав новый формат под названием State Object Database. Компания собирает данные шейдеров из игры и упаковывает их в State Object Database. Разработчики DirectX совместно с производителем видеокарт разработали метод разделения компилятора шейдеров от графического драйвера, что позволило объединить его с StateObject Database и создать базу данных предкомпилированных шейдеров. При загрузке игры через приложение Xbox PC приложение определяет конфигурацию системы пользователя и подтянет соответствующую базу предкомпилированных шейдеров. Таким образом, при первом запуске игры приложение обнаружит предустановленные шейдеры и пропустит длительный процесс компиляции. Предположительно, эта функция будет работать даже после обновления драйвера или при замене видеокарты, поскольку приложение Xbox PC должно отслеживать любые изменения на устройстве и загружать необходимую базу данных для той или иной игры. Но если система уникальна, Microsoft еще нет базы данных для нее, например, используется бета-версия драйвера, компьютер будет компилировать шейдеры самостоятельно. Так, что нам тут пишут? Без КВН радио вещает одну секунду на HTTPS и замирает сотовый оператор связи. Так по HTTPS вроде можно еще слушать, попробуй так. Вообще странно, да, душит вот тебя. Ну, это оператор, наверное, виноват, а не вот администраторы. Нам еще присылают сообщение, с 1 сентября вступают в силу новые условия оказания услуг связи Т2. Анночек, поясни, зачем ты это прислал, что там такого? Я вот не хочу это сейчас читать, там нужно это читать, там что-то релевантное или нет? Так, ну давайте поговорим про Android. У нас есть одна такая вот большая новость, которая уже вызвала волну возмущений и протестов. Давайте ее зачитаем. Google запретит на Android приложение от непроверенных разработчиков. Компания Google продолжает бороться с вредоносными приложениями и финансовыми махинациями на Android. В рамках этой деятельности компания намерена со следующего года запретить установку приложений от разработчиков, которые не прошли верификацию. Это требование будет распространяться на, цитата, «сертифицированные устройства с Android, на которых установлена защита Play Protect и предустановлены приложения Google». Аналогичные правила действуют в официальном магазине цифрового контента Google Play Market с 2023 года, но теперь Google решила пойти дальше. Новое требование будет распространяться и на сторонние магазины контента, а также APK-файлы, загружаемые из внешних источников. Цитата. «Представьте себе, что это проверка личности в аэропорту для идентификации путешественника, но не связанная с досмотром багажа. Мы будем проверять, кто является разработчиком, но не просматривать содержимое их приложений или их происхождение», говорится в сообщении Google. Компания намерена бороться с фейковыми приложениями, а также затруднить повторное распространение, цитата, «злоумышленниками других вредоносных приложений после того, как мы удалим первое». Недавний анализ Google показал, что вредоносных приложений в сторонних источниках примерно в 50 раз больше, чем среди размещенных в Play Market. Google заявила, что, цитата, разработчики будут иметь такую же свободу в распространении своих приложений среди пользователей через сторонние источники или возможность задействовать для этого любой магазин приложений, который они предпочитают. В соответствии с этим требованием Google запустит новую консоль для Android-разработчиков, которые распространяют свои продукты только за пределами Play Market. Для энтузиастов будет создан отдельный рабочий процесс, отличающийся от коммерческого варианта. Разработчики, распространяющие приложения через Play Market, цитата, скорее всего, уже выполнили требования верификации с помощью существующего процесса в Play консоли. В тестовом режиме новый процесс верификации запустят в октябре этого года, а для всех он станет доступным в марте 2026 года. Новое требование вступит в силу в сентябре 2026 года в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. С 2027 года эта система верификации станет обязательной по всему миру. Итак, что тут нам пишут? Пригласите женщину Бога Маска в субботнюю конференцию. Не знаю, это очень сложно, понимаешь, надо мало того, что вот иметь телефон Android, вот, значит, чтобы на него поставить вот этот вот X, или как он там, или Grok, я даже не знаю. Потом это все захватывать и вот говорить. Вот, не знаю, это все сложно, но, наверное, технически возможно. А другой нам пишет, не знаю просто, что что-то меняется с 1 сентября, можешь не читать. Не знаю, что там с 1 сентября, вот, но мне кажется, новость интересная, особенно она задевает всяких пердоликов и сопротивленцев против системы, которые вот в F-Droid'е публиковались, вот свои АПКшки вот собрали, опубликовали и сидят умные, типа, а я вот с Гуглом вот фу-фу-фу, я с ним не работаю, мне это не надо. Теперь вот все, вот хочешь не хочешь, бой, пойдешь на поклон Гуглу, там зарегаешься, получишь ключик, им подпишешь, вот подписанное ключиком, который дал Google, уже сможешь выкладывать в F-Droid. Такие дела. Ну что, давайте читанем немножко отечественных новостей, тоже вот связанных с телефонами, на этот раз айфоны. Итак, вжух, и все оплачено. Сбер вернул бесконтактные платежи на iPhone в России. Владельцы iPhone в России снова смогут использовать свои смартфоны для оплаты покупок. Такую услугу запустил Сбер. Новый продукт назвали «Вжух», и его основой стала технология Bluetooth Low Energy. Для оплаты через iPhone потребуется установить новую версию приложения «Сбербанк Онлайн». Для этого можно обратиться в отделение банка или скачать из App Store приложение Assets Online. Под этим именем Сбер вернул приложение в iOS-магазин, но вряд ли надолго. Напомним, что владельцы iPhone лишились возможности проводить бесконтактные платежи через свои смартфоны после того, как весной 2022 года Apple ушла из России и отключила в стране свою систему Apple Pay. Последнее позволяло платить через модуль NFC, доступ к которому для сторонних служб заблокирован в айфонах. Владельцам смартфонов на Android, вместо схожим образом прекратившей работу системы Google Pay, доступен ее отечественный аналог MirPay, поддерживающий NFC. Для использования функции «Вжух» не требуется дополнительных настроек. Пользователю достаточно обновить приложение Сбербанк Онлайн и дать разрешение на использование Bluetooth. Цитата. «Когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение Сбербанк Онлайн, поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа. Можно не подносить смартфон близко. Вжух работает на расстоянии», говорится в сообщении Сбера. В пресс-релизе отмечается, что новый продукт имеет ряд преимуществ. Например, оплата доступна по любым счетам вне зависимости от типа банковской карты, МИР, Visa или MasterCard, и даже при отсутствии интернета на устройстве клиента. Пользователям вжух также начисляются бонусы «Спасибо». Уточняется, что технология соответствует актуальным стандартам безопасности платежной индустрии. Однако работать технология будет не везде. Поддерживается в ЖУХ только на новых биометрических терминалах Сбера, без кнопок, то есть примерно на 1,2 миллиона из 2 миллионов терминалов банка. А вот на оборудовании других банков технология пока что не работает, так что оплатить покупки или счет и через iPhone получится не везде. Кроме того, с помощью ВЖУХа не получится приобрести проездные билеты в транспорте, поскольку турникеты и валидаторы не поддерживают Bluetooth. Технология бесконтактной оплаты ВЖУХ с помощью Bluetooth доступна для внедрения всем банкам. В настоящее время ее тестируют в Т-банке и Альфа-банке. После завершения испытаний клиенты этих банков смогут оплачивать покупки на более чем 1,2 миллиона терминалов Сбера. Вот. Нам пишут ВЖУХ и Юпитух. Да, вот мне нравится название. Вот ВЖУХ мне больше всего в этой новости понравилось. Именно ВЖУХ. Вот, очень креативно с их стороны. И совсем скрывает тот факт, что владельцы айфонов просто инвалиды. Вот. Итак, другие хорошие новости. Google объявила о запуске функции спутниковых звонков через WhatsApp для своих новых флагманских смартфонов Pixel 10. Пользователи смогут совершать голосовые и видеовызовы через популярный мессенджер в условиях полного отсутствия сотового покрытия, используя спутниковую связь. Pixel 10 станут первыми смартфонами в мире, поддерживающих звонки в WhatsApp через спутник. Анонс был сделан официальным аккаунтом Made by Google в социальной сети X. В сопроводительном видео демонстрируется, как устройство Pixel 10 со спутниковым значком в строке состояния принимает входящий вызов из WhatsApp. В сообщении подчеркивается, что эта технология выходит далеко за рамки экстренных SOS-сообщений и предназначена для повседневного использования вдали от городской инфраструктуры. Этот анонс последовал за недавним расширением спутниковых возможностей Pixel 10, когда на этой неделе в приложениях «Карты» и «Find Hub» появилась функция передачи геолокации в реальном времени через спутник. В сочетании с уже существующей системой экстренного оповещения Satellite SOS это свидетельствует о намерениях Google по созданию комплексного спутникового решения для смартфона. Сама функция станет доступна 28 августа, в день старта продаж новых Pixel 10. Ну и еще одна новость тоже про Android телефон, вот новые визитные карточки какие-то, давайте почитаем. Ранее в этом месяце Google обновила дизайн Android-приложения телефон в стиле Material 3 Expressive. Вместе с этим в нем появились новые визитные карточки. Эти изображения можно добавлять к контактам из адресной книги, после чего они будут отображаться при входящих и исходящих звонках. В верхней части вкладки «Главное» отображается сообщение. Представляем визитную карточку. Настройте, как вы будете видеть контакт, когда он позвонит вам. Установить визитные карточки также можно в меню контактов. Для этого необходимо перейти в раздел визитных карточек, в котором представлены все добавленные к контактам изображения. После того, как пользователь выбрал нужный контакт, можно установить изображение визитной карточки, задействовав для этого фотоснимок, картинку из галереи или Google фото. Здесь же можно обрезать изображение, добавить рамку и имя контакта с помощью карусели с разными шрифтами и цветами. После настройки выбранное изображение будет демонстрироваться на экране устройства при звонках данному контакту. По данным источника, новые визитные карты доступны в стабильной версии приложения телефон версии 188, которая пока доступна на фирменных смартфонах Google Pixel 10. Так, вот тут вот пишут ВЖУХ и ты петух, и другой пишет, а как этот телефон со спутниковой связью будет работать в этой стране? Товарищ майор не оценит. Скорее всего, вот функция отслеживания положения телефона работать будет в этой стране, а вот звонки и WhatsApp, скорее всего, сам пиксель тебе заблочит, если узнает, что ты находишься в этой стране. Например, если ты в него вставишь симку, вот российскую и попытаешься вот его так использовать. Потому что куча ограничений на тот же Gemini, ограничения на какие-то там службы типа по здоровью, какие-то там типа фитнес-трекеры. Короче, есть, короче, ряд вот этих служб Google, которые доступны только там в США, в Европе, в Австралии, вот в таких странах. Google Phone тот же самый приходит на ум. Короче, скорее всего, нужно будет ждать каких-нибудь самодельщиков альтернативных прошивок, чтобы там эта функция была сделана и разблокирована. На стоковых пикселях, я думаю, сами залочат эту функцию. Так, нам присылают новость на OpenNet и пишут «Самая важная новость в ру-сегменте». Сейчас я это открою. Ну, Анончик, ну что ты, ну хорошо, сейчас прочитаю эту новость, конечно, очень важно для пердоликов. Итак, опубликованы сборки мессенджера Max для платформы Linux. Компания ВК опубликовала версию мессенджера Max для платформы Linux. Сборки доступны в пакетах RPM 79 мегабайт и DEP 92 мегабайта, а также в форме самодостаточного образа в формате AppImage 114 мегабайт, который можно запустить без установки в систему. Версия для Linux построена на основе платформы Electron, использующей браузерный движок Chromium. В качестве обязательных зависимостей загружаются либо GTK, либо Notify, либо NSS, либо XSS, либо XST, XDG-Utils, либо TSP, либо UID, либо Secret. Для отображения индикаторов в системном лотке используется либо App-индикатор. Поддерживается работа в окружениях на базе X11 и Wayland. Сборка RPM-пакета выполнена в дистрибутиве Alma Linux 8. Регистрация новых пользователей через Linux приложение не поддерживается. Для работы учетная запись должна быть создана в мобильном приложении. Короче, так себе новость, но смешно то, что не осилили. Вот взяли Electron, засунули туда свое веб-поделие, и вот оно запустилось. Могли бы ярлычок на рабочий стол поставить. Для браузера ярлычок уже ведь можно ссылки там внутри HTTP или HTTPS создать, и всем было бы проще. Итак, продолжаем читать новости, и давайте почитаем немножечко про железо. Вот на прошлой неделе мы читали новость о том, что в Windows выходят из строя жесткие диски SSD под нагрузкой, вот, после последнего обновления. Сейчас вот что-то еще вот появилось. Здесь вот компания Fizon сняла с себя ответственность вот за эти сбои. Итак, что же пишут? Физон официально заявила, что по результатам многочисленных испытаний ей не удалось воспроизвести проблему, из-за которой после последнего обновления Windows 11 у некоторых пользователей проявлялись сбои в работе SSD. Такое заявление компания сделала журналистам вот издания. Впервые Физон сообщила, что ей известно о возможной проблеме 18 августа. Чуть раньше стало известно, что обновление Windows 11 за номерами KB5063878 и KB5062660 приводит к сбоям и неисправностям жестких дисков и твердотельных накопителей, в том числе на контроллерах компании Fizon. Компания провела 4500 часов тестирования накопителей, о проблемах с которыми поступали сообщения, и по результатам 2200 циклов испытаний ей не удалось воспроизвести указанную проблему. Ни один из партнеров и клиентов компании до настоящего времени напрямую не уведомили ее о подобных инцидентах. Тем не менее, в определенных задачах Физон рекомендовала владельцам оборудования придерживаться некоторых мер предосторожности. При длительных рабочих нагрузках, в том числе при копировании больших файлов и распаковке больших архивов, рекомендуется использовать на накопителе радиатор или термопрокладку. Это помогает поддерживать оптимальную рабочую температуру, снижает вероятность тротлинга и обеспечивает стабильную производительность. Как жаль, что нашего дорогого соведущего нету. Очень бы хотелось услышать вот от него бабах по поводу накопителей жестких дисков, почему они не работают. Но, видимо, сейчас наш соведущий усиленно храпит в подушку. Итак, другая интересная новость про процессоры. На Ryzen 9000 нельзя слишком много умножать. Пара флагманских чипов сгорела от интенсивной арифметики. Флагманские процессоры AMD могут сгореть из-за слишком интенсивного выполнения арифметических операций. Команда разработчиков библиотеки GNU Multiple Precision, GMP, используемой для вычислений с плавающей запятой, а также целых иррациональных чисел с произвольной точностью, опубликовала подробный отчет о двух случаях выхода из строя процессоров AMD Ryzen 9 9950X на архитектуре Zen 5, случившихся с разницей в несколько месяцев во время тестов. При этом первая причина перегорания чипов пока неизвестна. Оба процессора вышли из строя в то время, когда продолжительное время работали под максимальной нагрузкой. На них были запущены очень плотные циклы, написанные вручную на ассемблере, предполагающие выполнение одной операции умножения многословных чисел без знака, без влияния на флаги за такт. Вот MULX инструкция называется. Операция MULX входит в набор инструкций BMI-2. Разработчики отмечают, что ни один из процессоров не отказал сразу, а лишь спустя несколько месяцев работы под высокой нагрузкой. После обоих инцидентов на обратной стороне каждого из процессоров появились пятна площадью порядка 25 квадратных миллиметров, которые по цвету отличались от остального основания. Разгон и повышение напряжения во время экспериментов не применялись. По всей видимости, чипы деградировали постепенно в течение нескольких месяцев. Разработчики пока не нашли объяснения произошедшему, но подчеркнули, что инциденты не связаны с проблемами материнских плат ASRock, которые недавно активно обсуждались в сети. В обоих случаях применялись платы ASUS, причем разные. В первом случае использовалась материнская плата ASUS Prime B650M-K, пара модулей оперативной памяти DDR5-4800 по 32 ГБ каждый с ECC от Samsung и блок питания Corsair SF450 и платформу Ubuntu Linux. Во второй системе была установлена плата ASUS Prime B650MA Wi-Fi 2, память DDR5-5600 CTC в виде двух 48-гигабайтных модулей от Kingston и более мощный блок питания Corsair RM650 и платформа Gentoo Linux. В обеих системах за охлаждение процессора отвечал кулер NACTUO NH-U9S, причем в первом случае радиатор был установлен стандартно по центру, а во втором со смещением к горячей точке процессора, как рекомендует сама NACTUO для чипов AM5. Разработчики отмечают, что при таком монтаже термопаста заметно выдавилась в одну сторону, оставив сверхтонкий слой в зоне контакта кулера с крышкой ЦПУ. Разработчики ГМП обращают внимание на не самый удачный выбор кулера. Базовый уровень ТДП у процессора Ryzen 9 9950X составляет 170 Вт, тогда как примененный кулер рассчитан примерно на 165 Вт, по словам самих разработчиков. Сама NACTUO применяет нестандартный подход к расчету ТДП. Более того, при интенсивной нагрузке флагман AMD способен потреблять до 230 Вт в пике. Вместе с тем разработчики отметили, что они использовали дополнительные корпусные вентиляторы, а системы работали при низкой температуре окружающей среды. Поэтому эти 5 Вт кажутся незначительными, говорится в отчете. Мы же добавим, что современные процессоры оснащены механизмами защиты от перегрева, в том числе экстренного отключения или сброса частот. Также разработчики отметили, что уже долгое время используют схожую систему на базе Ryzen 9 7950X с архитектурой Zen 4, и она остается стабильной при той же сумасшедшей нагрузке. Цитата: «Возможно, процессоры Zen 5 потребляют больше энергии, чем указано при запуске ГМП, или же наши системы охлаждения не справляются с задачей», заключили разработчики. Так, что нам пишут, что нам пишут, пока ничего не пишут. Тогда читаем следующую новость. Собственно, теперь у нас новость про AMD. Вот она прокомментировала прогорание сокетов на материнских платах. Итак, компания AMD прокомментировала случай выхода из строя процессорных разъемов сокета AM5 на материнских платах, в первую очередь затронувших продукцию ASRock. А по сообщению издания, в ходе интервью южнокорейскому изданию другому, руководство AMD объяснило природу инцидентов и назвало возможные причины произошедшего. Представители AMD Дэвид Макафи и Трэвис Кирш заявили, что основной причиной прогорания сокетов AM5 являются прошивки BIOS от некоторых производителей, которые не соответствуют рекомендованным техническим параметрам компании. В AMD подчеркнули, что проблема носит комплексный характер, и в настоящее время ведется тесная работа с партнерами для ее полного устранения. Также компания рекомендовала пользователям обновить BIOS своих материнских плат до последней доступной версии. AMD указала, что некоторые производители материнских плат, включая ASRock, вносят изменения в UEFI, которые выводят процессоры за пределы штатных спецификаций. Даже при незначительном увеличении напряжения, лимитов мощности и других параметров настройки. Хотя подобная практика распространена и среди партнеров Intel, в экосистеме AMD она встречается в меньшей степени. При этом в компании отметили, что проблема может быть шире, чем просто перенастройка BIOS. Ранее в этом году на платформе Reddit появилось аномально большое количество сообщений об отказах процессоров Ryzen 7 9800 X3D. Большинство этих жалоб поступало от пользователей материнских плат ASRock. Проблема приобрела такой масштаб, что модераторы от ASRock были вынуждены создать на Reddit специальную тему для обсуждения и поиска первопричины. Некоторые из инцидентов привели к физическому повреждению сокета материнской платы, перегоранию. ASRock предприняла несколько попыток устранить уязвимость. Изначально компания решила, что проблема в совместимости памяти и пыталась решить вопрос обновлениями BIOS. Однако данные меры не исправили ситуацию полностью. В конце мая ASRock выпустила обновление, которое внесло в версию BIOS 3.25 масштабные изменения в настройки Precision Boost Overdrive, включая корректировку параметров Electrical Design Current, Thermal Design Current и так называемых теневых напряжений, используемых в системе управления питанием процессора с целью устранить риски повреждения сокета. После выхода этого обновления количество инцидентов значительно сократилось, однако некоторые пользователи все еще продолжают сообщать о проявлении симптомов перегорания на своих платах ASRock с разъемом AM5.
Хуйня какая-то. Где вы видели, чтобы модераторы создавали тред, а не кого-то банили? Потому что перегорание разъема сокета это просто невозможно. Вы все клевещете. Это проплаченная акция против компании ASRock. Бан, бан, бан.
Ну, понимаешь, массовый характер носит это явление, поэтому всех не перебанишь, а если начнешь пытаться, начнутся еще и возмущения по поводу того, что ты вот уходишь от проблемы и ведешь себя нехорошо, вот с точки зрения производителя, как бы никакой гарантии вот не предоставляешь, никакие обновления не даешь и вообще продал какой-то контрафакт и продукцию низкого качества. Это можно залететь на коллективный иск.
Лесли Бензис сказал, что после, против его продукта ведется коллективная, спланированная акция антипиара. То, что это его давят конкуренты так.
Я не знаю, кто это такой.
Это бывший продюсер серии игр GTA, съебал из Rockstar, выпустил свою игрушку Mind's Eye и с треском провалился. Вот. Но поскольку он был продюсером самой GTA-шечки, он не понимает, как в его игре могли влепить такой низкий рейтинг. Ну и, соответственно, это происки врагов, проплаченная акция от конкурентов.
Ну, слушай, конкуренты и враги есть у всех. Здесь важно, как ты будешь себя вести, и на этом даже можно заработать респект, если ты будешь просто всех рефандить, и типа, ну, я вас не держу, я не в обиде, если вы там недовольны, давайте я вам сделаю рефанд и забирайте свои копейки и не играйте в мою игру.
Ну вот, товарищ рассказывал то, что игра у него хорошая, а это все на самом деле даже не враги, а проплаченная пиар-акция.
Так, есть новость неделю назад, правда. Сейчас я ее прочитаю.
Пока прочерк ищет, тут пишут, оно проснулось, как там газификация? Мне ответили, но не то, что я бы хотел.
До субботы не пали контору. Итак. Соуправляющий студии Build a Rocket Boy, разработчика ожидаемого экшена Mind's Eye Марк Герхард, заявил о наличии ординированных усилий Mind's Eye, разрабатываемая бывшим продюсером GTA Лесли Бензисом и создаваемой студией IO Interactive, представляет собой экшен-приключенческий триллер. Недавно был выпущен новый трейлер, демонстрирующий возможности встроенной системы создания миссий. Несмотря на участие опытных разработчиков и презентационный материал, реакция общественности на Mind's Eye оказалась негативной. В одном из онлайн-обсуждений игру назвали с неинтересными встречами с врагами. Кто так пишет, а? В переписке на сервере Discord Mind's Eye в ответ на вопрос о финансировании негативных отзывов Герхард ответил утвердительно. Стоящих за этих людей, упомянув о Interactive, пока не предоставили дополнительных комментариев по поводу обвинений Герхарда. Ситуация остается неразрешенной, подвергая сомнению объективность критики Mind's Eye и намекая на возможное наличие заговора против студии. Остается ждать релиза игры и окончательной оценки игроков.
Ну так тогда уже зарелизилась. Вот ты видишь, это заговор, заговор. Заговор против Майнсай, заговор против Асрок, заговор против AMD.
Ну не, AMD реально вот горелые платы и даже вот это... Вот я читал новости, разработчики ГМП, GNU Multiple Precision, я не знаю, пропустил ты или нет, они вот тоже Рязанью попользовались, посчитали на ней выдраченные ассемблерные циклы с умножениями, и у них Рязань через несколько месяцев сгорела с коричневым пятнышком под кристалликом на процессоре.
Я проспал. А чем пользоваться-то? Процессоры Intel гниют, процессоры AMD горят. У нас компьютеры-то еще остались.
Но вот есть другая новость. Установлен новый мировой рекорд разгона процессора. До 9,13 ГГц раскочегарили Core i9-14900KF под жидким гелием. Итак, среди применяемых при разгоне компьютерных комплектующих самым экстремальным методом охлаждения считается использование жидкого гелия. Оно требует не только серьезных материальных затрат, но и опыта в сочетании с техническими навыками. Поэтому рекорды в этой сфере обновляются редко. Тем не менее, Intel Core i9-14900KF недавно покорил частоту 9130 МГц именно благодаря подобному методу охлаждения. По традиции, в подготовке эксперимента участвовало несколько человек, но честь зарегистрировать рекордный результат на страницах Хавебота выпала китайскому энтузиасту с псевдонимом VTVX. Судя по упоминанию Elmer Labs в качестве спонсоров эксперимента, подсистема питания материнской платы Asus ROG Maximus Z790 APEX подверглась аппаратной модификации с целью повышения напряжения питания центрального процессора сверх паспортных возможностей. Использовалась оперативная память Corsair типа DDR5 объемом 32 ГБ и блок питания той же марки мощностью 1200 Вт. Как и всегда в таких случаях, на процессор был установлен медный резервуар для жидкого гелия, в который соответствующее вещество подавалось по специальной трубке. Активное испарение жидкого гелия формировало клубы пара в помещении, где все происходило, поэтому зрелище для непосвященного наблюдателя было впечатляющим. При активности всех 8 ядер серии P процессор Intel Core i9-14900KF смог пройти валидацию ЦПУЗ на частоте 9130 МГц. Это является новым мировым рекордом частоты. Судя по одному из приведенных фото, температура на дне резервуара с жидким гелием достигала минус 228 градусов Цельсия под нагрузкой. Новый рекорд превосходит предыдущее собственное достижение VTVX, зарегистрированное в январе этого года, на 8,72 МГц. При этом в базе данных HeavyBot на втором месте сейчас находится прошлогодний мартовский результат тайваньского оверклокера Elmore шведского происхождения. Рекорд соответствует частоте 9117 МГц и был установлен при помощи процессора Intel Core i9-14900KS и жидкого гелия. Другими словами, борьба идет за единицы МГц преимущества, и дальнейший прогресс дается весьма трудно.
Блять, IBM говорила, что все, 5 ГГц предел.
Ну, жидкие гелии, понимаешь, 5 ГГц предел, вот чтобы воздухом, наверное, охлаждать для быдла, а вот такое-то можно.
Ну, с другой стороны, это IBM, для них-то тоже можно.
IBM это не нужно, IBM можно 100-500 этих процессоров параллельно поставить. Тут пишет Эльбрус и Байкал же. Да, вот Эльбрус и Байкал вот придется разгонять, потому что иначе оно в режиме эмуляции будет очень тормозить. Вот придется его до 9 ГГц разгонять с жидким гелием, чтобы открыть Google Chrome.
Короче, процессоров у нас нет.
Кстати, видеокарт тоже. Вот есть другая новость. Видеокарты в России теперь покупают меньше, а денег на них уходит все больше. Итак, в первом полугодии спрос на видеокарты снизился на 3% год к году, тогда как средний чек на покупку видеокарты увеличился на 21%. Об этом пишет издание со ссылкой на данные аналитического проектора T-Data. Аналитики ожидали снижения потребительского спроса на 27% год к году и роста среднего чека на 16%. В источнике напомнили, что видеокарты прежде всего являются продуктом для компьютерных игр. Ускорители верхнего ценового сегмента обычно обладают достаточными техническими параметрами для обработки серьезной графики. Некоторые видеокарты также подходят для работы с искусственным интеллектом на пользовательском уровне. Компания не зафиксировала ощутимых колебаний на рынке видеокарт за первые 6 месяцев нынешнего года. Цитата. «С одной стороны, вышли новые продукты, которые на старте всегда пользуются повышенным спросом. С другой, в начале года ощущался заметный дефицит чипов из-за санкций, затрудняющих поставки устройств в Россию», — добавил представитель источника. А в другой компании отметили, что на розничном рынке графических ускорителей есть 5-6 крупных производителей из Китая, которые выпускают достаточно комплектующих, чтобы выступать альтернативой решениям NVIDIA. Там также сообщили, что в настоящее время на открытом рынке присутствует несколько отечественных игроков, которые вот занимаются импортом этих вот графических ускорителей из Китая. Несмотря на это, разработки российских компаний не появляются на розничном рынке в ближайшие 5 лет, поскольку весь объем выпускаемой продукции будет направлен в коммерческий сектор для систем видеонаблюдения, распознавания изображений, обработки больших данных, машинного и компьютерного зрения и промышленного контроля. NVIDIA Eldorado зафиксировала рост продаж графических ускорителей в своих каналах в первые 6 месяцев 2025 года. По данным компании, объем реализации вырос на 233% год к году. В T-Data подсчитали, что 61% россиян играют в видеоигры на регулярной основе, 27% ежедневно, 20 раз несколько раз в неделю, 14% несколько раз в месяц. В нынешнем году больше половины респондентов стали реже покупать игры, а треть участников опроса существенно снизила траты на них. Также отмечается снижение спроса на киберклубы, тогда как объем трат в них за первые 6 месяцев вырос на 7%, а средний чек увеличился на 9%.
Перевожу на русский язык. Какая-то компания мониторила какие-то видеокарты, хуй пойми в каком сегменте, на хуй пойми каком рынке. Это связано с Китаем, импортозамещением чипов и Китаем. С Китаем и Китаем связаны чипы и Китаем, но в Китае есть и российские представители. Но российские представители предпочитают строить кибергулаг, в то же время как россияне играют, но в начале года играли больше, в конце года играли меньше. Огурцы. Огурцы сладкие, особенно если их вставить в телефункин. Вставляем их в Мурманский полуостров и получаем черный хлеб.
Нет, я понял несколько вещей. Во-первых, я понял, что писали статью странные люди. Сначала они пишут, что видеокарты прежде всего являются продуктом для компьютерных игр, а потом говорят, типа, а вот знаете, вот у нас есть отечественные компании, которые вот делают на китайских чипах видеокарты, но они вот в розницу не идут, чтобы на них играли, они идут в коммерческий сектор для систем видеонаблюдения, распознавания изображений, обработки больших данных, бла-бла-бла. Короче, как-то странно. Ну и второе, то, что я понял, это вот компьютерные клубы, вот киберклубы, средний чек увеличился, то есть денежки хотят больше, а играют вот в игры компьютерные люди меньше.
Чем же они там занимаются?
Не знаю, может быть, они вот в интернет выходят, вот как наш дорогой знакомый вот иногда приходит в компьютерные клубы и включает Mumble и разговаривает с нами.
Так, новость про Google была уже?
Да, ты все пропустил.
Бля.
Ну, в новости было написано очень важное замечание, которое я, например, не знал на фоне этого хайпа. Это то, что Google сделает отдельную вот Play-консоль, Play, там вот эта вот рожа, где свободные опенсорсники смогут зарегистрироваться и подписать свои ПКшки, и дальше их распространять во всяких F-дроидах, как хотят. То есть там есть отдельный флоу для коммерческих вот людей, которые хотят в Play-Market публиковаться и продавать, и будет отдельный флоу для пердоликов, чтобы их не применять всякими вещами.
Нет, тут другой вопрос. Я вот являюсь корпорастом. Моего приложения в Google Play в принципе быть не могло. Я не собираюсь его никому показывать. Что мне делать?
Тебе его придется... Нет, тебе придется зарегистрироваться у Гугла как разработчик, и он тебе даст ключ, и этим ключом можешь подписывать АПКшки. То есть сами АПКшки не надо показывать. Google там вот в статье, в новости была цитата, что типа мы не хотим смотреть на ваши АПК, что они внутри, мы хотим просто привязать вашу личность к АПК. Ну как SSL-сертификаты EV типа. А, ты один раз проходишь валидацию, вот сдаешь все свои данные, тебе дают ключик и подписывай ничем, что хочешь. Если будешь там какой-нибудь вирус с ней распространять, у тебя твой ключик забанит, заблокирует, и тогда вот все, опасность миновала.
Ну, короче, Android стал не нужен. Android стал говном. То, на что мы так долго молились, стало полным, тотальным, ненужным говном.
Да не-не-не, пердоликам, как обычно, разрешат все это делать, просто сначала надо показать паспорт Гуглу, вот, а после этого, опять же, речь идет о сертифицированных устройствах, на которых стоит Google сервисы, которые залочены, на которых стоит Play Protect, то есть, если ты какой-нибудь Xiaomi вот, владелец, тебя это вообще никак не касается, у тебя там свои зонды.
Нет, во-первых, на Xiaomi очень даже Google Play стоит. На Xiaomi есть и Google Protect, Play Protect, все это там стоит. Xiaomi – это вот такая максимальная попытка «я стал айфоном», у нас все лицензировано, у нас все анально залочено. Вот. Плюс предыдущая новость о том, что все андроиды, согласно регламенту Евросовочка, должны быть залочены. В принципе, последнее не очень важно, поскольку этим занимался, как его, FCC до этого требовал. Вот. Но сейчас гаечки будут закручиваться дальше. А что касается пердоликов, ну и многие пердолики покажут свой паспорт.
Ну, не знаю. Если они не покажут, найдется один пердолик, который возьмет исходный код других пердоликов с GitHub, вот один раз покажет паспорт и выложит это все на Google Play. Даже вот не через
Да.
это вот пердолика, а вот прям по-настоящему на Google Play, вот со всеми вот причиндалами.
Нет, есть проблема в том, что есть альтернативный Google Play, называется FOPDA, например.
А АПКшки тоже нельзя будет ставить, то есть ты можешь скачать что угодно, но вот поставить на этот телефон вот не получится.
Так я же как раз про это. Есть люди, которым нужен FOPDA. И нужны определенные АПКшки. И эти люди в гробу видали показывать свой паспорт по совсем определенным причинам.
Это мошенники, они взламывают приложения и ведут хакерскую деятельность на сомнительных ресурсах типа FOPDA. Вообще FOPDA надо забанить и закрыть за вот деятельность по распространению вирусов и троянов.
Ой, как толсто. Короче, в рот я ебал. В свое время была вообще проверка подписи оторвана от андроида. Я делал собственный ресайнер, который генерировал ключи, по-моему, RSA. Ой, как бы не спиздеть, то ли в 300 бит, то ли еще что-то такое на самодельном генераторе рандомы на основе CRC32. Они, короче, были очень век. Вот. Слушай, может быть, даже 64 бита это было. Вот. Как бы не спиздеть. Вот, короче, они очень быстро генерировались. Приложения очень быстро переподписывались. Ну, то есть я отрывал оригинальную подпись и подписывал своей. Вот, это было очень смешно. Но, видимо, кому-то это не понравилось. Ничего, ничего, не такое прожевывали.
Так, что нам пишут? Только внезапно из Китая нихуя не купить. Сану RX 580 Refab не купить. Другой пишет, Китай строит дата-центр на днище моря для охлаждения серверов водой. По-моему, Microsoft в озеро хотел дата-центр окунуть, или кто, или Илон Маск,
Да,
не
Илон
помню,
Маск.
короче, кто-то еще хотел.
Microsoft.
Ну вот. А, вроде еще недавно на Озоне были и дают ссылку на поиск для RX 580. Не знаю, RX 580, наверное, такое старое говно. Это, наверное, затычка для компа уже, наверное. Какая проблема ее купить?
Вот тут нам пишут, кому надо, перейдут какую-нибудь HarmonyOS, где ПК запускаются без проверок ануса на уровне системы. Анончик, тут проблема в другом. Во-первых, HarmonyOS нахуй никому не нужна. То же самое с ксиомовской так называемой экосистемой. Вот все это нахуй не всралось. Раньше был один референсный Android. И ты писал под один референсный Android. Вот. После этого ты это дело пытался запустить на MIUI и матерился, блядь. Ты ненавидел MIUI. Я тут нашел одно приложение, которое при установке говорит: «О, да ты меня запускаешь на MIUI? Знаешь, сколько я ебусь с такими пидорасами, как ты? Знаешь?» Телефоны MIUI это пиздец, пиздец, пиздец. Но ты можешь зайти в настройки разработчиков, докрутить до самого конца, нажать кнопочку «Отключить MIUI Optimization», и тогда, может быть, оно будет работать, мое приложение. Но если не будет, то не пиши мне, блядь, сука, багрепорты, сука, как вы, сука, со своей MIUI заебали. Примерно то же самое с HarmonyOS.
Ну и зачем нужны такие разработчики безответственные? Мало того, что кривые руки не могут программировать под MIUI, так еще и разработчики, да точнее пользователи вот булят при включении приложений. Нахер это надо? Лучше открыть Google Play и хотя бы там за 5,99 купить хорошее энтерпрайзное решение или Xiaomi, там вот этот их Store с приложениями.
Очень-очень смешно. Xiaomi Store, кстати, не существует. Вот. В остальном, в принципе, можно с андроидов аккуратненько начать мигрировать на айфоны. Теперь в айфонах ничего плохого нет.
Вообще есть Mi Story, вот я сейчас загуглил.
Mi Story продает весы, телефоны, штаны.
Ну да, тогда да, я не туда увидел, да. У нас спрашивают, зачем нужна Xiaomi в 2К25? Не знаю, наверное, люди просто нищие, не могут себе позволить iPhone, поэтому покупают себе Xiaomi.
Да, именно так. Ну, еще Xiaomi выпускает дохуя других продуктов. Вот ко мне уже едут весы Xiaomi, и я сижу на стуле от Xiaomi.
Пишут, блять, новая Xiaomi 135К рубли масса, а то другую Xiaomi возьми, это какой-то флагман, наверное.
Да, у них есть ультра-мега-понты, вот, а есть телефоны за 200 баксов. В сегменте до 200 баксов, ну, что у нас есть? Какой-нибудь OnePlus в России вообще не представлен. Что у нас есть? Какой-нибудь Vivo в России вообще не представлен. Вот, ну и Xiaomi. Все.
Текно какой-нибудь.
Кто-кто?
Техно телефоны вот дешевые.
Не знаю, не видел.
Пишут 8900 Xiaomi 12, как у Светика.
Вот, значится, есть всякие, конечно, дигмы и прочие отечественные продукты, но с ними ты пожуешь кала. Потому что никогда, нонечки, не покупайте отечественное железо, саппорта у вас на него не будет. Ну, саппорта по определению не будет, потому что все производители пидорасы и забивают хуй. Но есть вероятность, что какой-нибудь немец, там, испанец, вот, в каком-нибудь своем медвежьем углу возьмет это дело, купит, расковыряет, выложит вам фирмварь и все остальное. Вот. Вероятность того, что кто-то это расковыряет в этой стране, она тоже есть, конечно, но резко сменяется с 8 миллиардов до 140 миллионов. Вот. Так что покупать что-то из железа в этой стране не надо.
Так сам и расковыривай. Вот, например, раз у тебя денежка сейчас есть, мог бы свой вот отвалившийся телефон с экраном вот починить.
Кстати, да, надо. Ну, не совсем. Я мог бы, потому что это нужно напрягать спонсора, чтобы он отлавливал мне лото на Лохита. Сам я туда даже залогиниться не могу. Нам пишут, так отечественное только шильдик. Если бы, мил человек, если бы... Шел 2000, где-то 2007-2008 год. Россиюшка была великой державой. Вот, и я хотел... А интернетов в этой Россиюшке особенно не было. Вот, поэтому «Симпсонов» хотелось смотреть все-таки по эфирным каналам. И был куплен замечательный ТВ-тюнер отечественного производства. Проблема в том, что, несмотря на то, что чипы были совсем не отечественными, проблема в том, что, несмотря на то, что дизайн был практически референсным, вот, этот ТВ-тюнер нигде и никак не поддерживался в альтернативном софте. К нему был только фирменный встроенный софт, сделанный максимальными пердиксами.
Да, кстати, дорогой Astralinks Mazdai, мы хоть мы и в эфире, но можно говорить голосом. Также нам пишут, ТВ-тюнер прошивать нужно, и другой пишет, покупаю Хуеми, потому что привык покупать Хуеми. Дигмы перекупы китайского оборудования, к сожалению, покупал их. Вехлер тоже так же. Софт, может быть, они и напишут, но это не точно.
Анончик, так вот, чтобы перепрошить ТВ-тюнер, чтобы перепрошить, нужно, чтобы было чем его перепрошить. Вот, а у меня на руках был ТВ-тюнер отечественный. Вот. То есть у меня, что у меня было? У меня были документы на референсную имплементацию, документы на чип, и все это было. Все это даже, оно было платное, но это уже к тому моменту раскупили. Вот. Значит, что еще было? Ой, блядь. Значит, ну... В общем, все, что я мог перепробовать, я перепробовал на тот момент. И ни хера это не помогало. А я тогда был молодой, пытливый. Вот. Это как мой дед купил прошитый ТВ-тюнер на Малороссии. В этой стране ловил 3,5 канала. Ну вот, еще раз. Прошивать было нечем. Но где-то через года два, три... Замечательная компания выпустила продолжение своего лучшего тюнера. Назовем его «Тюнер 2». Вот. Его купил на свою беду, на свою голову и на голову разработчиков какой-то российский адвокат. Вот. И он решил попереписываться с конторой-производителем. Результат. Альтернативный софт и ПО под Linux, драйвер под Linux, появился под Tuner 2. Как вы думаете, появился ли драйвер под Tuner 1, который был у меня?
Так ты сам станешь адвокатом, вот юристом, сам с ними переписывайся, тогда станет вот для твоего тюнера драйвер.
Ну вот, в общем, его не стало. Чтобы смотреть «Симпсонов», становиться адвокатом, ну, странная хуйня. Тем более на адвокатуру, я знаю, 5 лет учатся, 2007 год плюс 5 лет, это уже получается 2012, это уже время оптики. Вот так вот выучился на адвоката, вот, и уже и не надо.
Так, давайте зачитаю следующую новость, тоже для пердоликов и взламывателей прошивок, наверное.
Секунду. Вот нам пишут, Симпсона по РЕН-ТВ крутили тогда. Так вот, именно для РЕН-ТВ этот тюнер и был нужен.
Да, вот. Не знаю, что случилось с Авермедией, наверное, она сдохла. Итак, AMD по ошибке открыл исходный код FSR4, теперь он навсегда останется в интернете. Компания AMD удалила с GitHub исходный код своей технологии апскейлинга в играх FSR4, который был опубликован по ошибке в составе обновления Fidelity SDK. Несмотря на оперативное изъятие файлов, их копии уже распространились в открытом доступе, включая форки на GitHub и скриншоты, сделанные независимыми ресурсами. 20 августа AMD обновила репозиторий Fidelity SDK на платформе GitHub, добавив в него поддержку технологии FSR4 и FSR3.1.5 с возможностью генерации кадров. Этот инструментарий предназначен для разработчиков игр и внедрения в проекты масштабирования FSR и других связанных технологий. Компания также планирует использовать Fidelity SDK как основу для будущих решений в области нейросетевого рендеринга, включая технологии FSR Redstone. Однако вместе с обновлением SDK был случайно загружен полный исходный код FSR4, который AMD не собиралась публиковать. Для AMD этот инцидент представляет серьезную проблему, поскольку FSR4 изначально задумывалась как проприетарная технология, в отличие от предыдущих версий FSR, которые распространялись под открытой лицензией. Теперь, несмотря на внутреннюю политику компании, код оказался публичным. Анализ доступных файлов показал, что AMD разрабатывала версию FSR4, способную работать на видеокартах архитектуры RDNA 3, включая поддержку генерации кадров и более продвинутых алгоритмов масштабирования. Однако проект не был завершен, на данный момент неизвестно, на какой стадии разработки он находился на момент утечки. Исходный код был временно опубликован под лицензией MIT, которая разрешает свободное распространение, использование, копирование и модификацию программ обеспечения без ограничений. Даже после удаления оригинальных файлов с официального аккаунта AMD, лицензия остается в силе для тех, кто успел скачать материалы. Это означает, что любые форки, созданные на стороне, остаются легальными и могут беспрепятственно существовать в открытом доступе. Так, ряд участников GitHub успели сделать скриншоты и клонировать репозиторий, что сделало утечку необратимой.
Ну, как правильно сказали, технология явно недоделанная, явно сырая. Это если что, я про релизный FSR-4. Вот. И кому оно нахуй надо, непонятно. Единственное, кому это может быть интересно, это NVIDIA. Может быть. С другой стороны, NVIDIA это тоже нахуй не всралось, потому что Хуанг парит где-то в своих небесах, в облаках, и спускаться на землю, чтобы пожевать недопереваренное свиное говно, ему, в общем-то, не надо. Опять-таки, архитектура RDNA3. Закопайте это, пожалуйста.
Ну, нет, это новость для пердоликов. Теперь вот у них есть код на MIT, который можно встроить в драйвер, как я понимаю, или хотя бы по нему понять, как работать с видеокартами вот RDNA 3, наверное, вот под вот всякими пердолика OS-ами типа Linux.
Я даже здесь как бы ничего не вижу. По идее, все, что им нужно было, это SDK для взаимодействия. А то, что с обратной стороны будет отвечать на этот код, им как бы и раньше было не нужно. Я, честно говоря, никакого профита от этого кода не вижу.
Ну, во-первых, SDK это, опять же, там какой-нибудь блоб будет, то есть его будет сложно перекомпилировать и таскать с собой, короче, как NVIDIA бы получалось вот с собой. А здесь все открыто, можно напрямую с видеокарты разговаривать, то есть напрямую этот вот исходный код встроить в драйвер видеокарты какой-нибудь свободненький и использовать вот эти технологии генерации кадров на видеокартах прям вот под Linux'ами.
Да. И во времена, когда появился компиз, я этими швободненькими драйверами наелся. Помним. Мне тут написали, надо было покупать тарелку триколора тогда. Вот мой дед ее купил, и у меня был РЕН-ТВ в 2007-м. А я собирался покупать Sky DSL в 2007, но, к счастью, не купил. Сначала купил обычный ADSL, а потом завезли оптику.
Ладно, следующая новость тоже вот про игра даунов, но теперь вот про разработчиков игр. Итак, гендиректор Epic Games. В проблемах с оптимизацией игры на Unreal Engine 5 виноват не движок, а разработчики. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, Wukong Falling Feathers, Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Игры на Unreal Engine 5 часто ругают за плохую оптимизацию, однако, по мнению главы Epic Games, виноват в этом не движок. Генеральный директор Тим Свини на прошедшем в Сеуле фестивале Unreal Fest 2025 поделился мнением о настоящей причине проблем с оптимизацией игры на Unreal Engine 5. В разговоре с южнокорейским изданием руководитель заявил, что основная причина плохой оптимизации игры на Unreal Engine 5 кроется в том, как студии структурируют разработку. Цитата. «Многие студии делают игры сначала для передового железа, а оптимизацию и тестирование для слабых устройств оставляют на потом. В идеале за это надо браться раньше, до полного завершения контента», считает Свини. Руководитель подчеркнул, что сейчас игры намного более комплексные, чем 10 лет назад, поэтому на одном уровне движка эту проблему не решить. Требуется сотрудничество с командой разработки игры. Со своей стороны, Epic Games автоматизирует оптимизацию Unreal Engine на разных устройствах, внедряет в движок опыт поддержки Fortnite и продвигает идею ранней оптимизации среди разработчиков. Ролевой экшен с открытым миром The Witcher 4 от CD Projekt Red – одна из самых ожидаемых игр на Unreal Engine 5. А вот июльская технодема впечатлила вот безупречностью оптимизации, как тут написано.
Ну, Суини как раз мастер того, чтобы потроллить, чтобы сказать очевидные вещи, банальнейшие вещи. Вот, но у всех сгорел анус. Суини мастер в этом.
Ну, в чем он не прав? Понимаешь, тяп-ляп и в релиз. А оптимизировать, ну, когда вообще последний раз разработчики чего-либо оптимизировали до релиза что-то вообще?
Ну, было полтора тайтла, вот, точнее, даже скорее 0,5 тайтла. Вот, а так вот, посмотри, например, на Киберпук. За 5 лет его вполне себе допилили, оптимизировали, и теперь он идет даже на тостере.
Вот, ну давайте прочитаем еще одну новость. Вот на этот раз мы сменим тему на информационную безопасность, так по-быстренькому.
Мне единственное, что хочется добавить, что жаль проектов, жаль, что они вечера пилят на Unreal. У них был отличный движок, собственно, Киберпанк как раз работает на их собственном проприетарном движке. Вот. И да, у него было много проблем, но за последние годы его допилили. И во многом он даже сейчас превосходит Unreal. Вот. Но пердиксы, которые делали, вернее, стояли руководство, говорили, что нам скорее, скорее, скорее бегом, скорее бегом. Вот. Нам нужны готовые тулкиты, нам нужна нейрогенерация, нам нужны мокрые письки. Все это уже есть у Unreal. Мы не хотим этим заниматься, мы хотим делать игру скорее бегом, скорее бегом. Ну, скорее всего, в качестве Witcher 4 нас ждет очень тормозное забагованное говно.
Вообще, Киберпук вышел очень глючный, и от него все плевались на протяжении месяцев от релиза. Весь YouTube был завален роликами смешными о том, как там физику и текстуры вот корежат. И я думаю, что этот свой самописный движок для Киберпука они все эти месяцы подпирали костылями, чтобы он нормально Киберпук вот работал. А теперь, как на основе этого движка от Киберпука с костылями для Киберпука сделать вечер, для которого нужны уже другие костыли, либо движок переписывать. Наверное, они ужаснулись и решили, что нет, спасибо, мы это не хотим, мы возьмем лучше готовое говно, вот, и будем хотя бы костыли заслуженно ставить.
Ну, не знаю, насколько там оно костыльное сейчас, но, по крайней мере, Киберпук сейчас, судя по отзывам, работает даже на тостере. То есть они, может быть, мастерски закостыляли, но, с другой стороны, мастерский костыль – это разве не признак, гения?
Нет, просто придется перекостыливать для другой игры, для Вечера, например. Сейчас костыли, наверное, стоят специфичные для Киберпука.
Ну, не знаю, не знаю. Та же GTA-шка, о Сан-Андреас, которую мы ебем, она имеет 100-500 костылей. Никто не мешает сделать на основе GTA-шки тебе, например, игру про прогулки с динозаврами. Никто не мешает. Вот. Ну и самое главное там. У них был свой движок, свое родное говно. То есть ты можешь топнуть ножкой и сказать: «Так, блядь, пидорасы, а ну быстро починили нам наш движок. У нас движок старый, проприетарный, кроме вас его никто не знает, а ну, блядь, пилите, суки, пилите». И, в принципе, это работало. В случае с Unreal, ну, ножкой топнуть, конечно, можно, а кто исправлять-то будет?
А зачем исправлять? На Андреале столько всего нагорожено, что там можно выкрутиться из любой жопы без исправлений, наверное.
А в том-то и проблема, что нет. Вот. Тебе сказали, например, лоды не нужны. У нас есть ультрамокрописечный нанит. Тебе говорят, что вот ты можешь совать туда модельки со 100-500 миллионами, миллиардами полигонов, и он это дело прожует. Как он прожует? Не твое собачье дело. Тебе сказали, что он это прожует. Значит, прожует. И вот мы видим из релиза в релиз, из тайтла в тайтл, от студии к студии, как он это отлично жует. А инструментов обойти у тебя нет. И, в общем-то, их не будет, потому что официальная линия партии есть нанит, который прожует любое количество полигонов. Лоды не нужны. Это одна из маркетинговых фишек пятого Unreal. То, что лоды не нужны. Лоды не нужны. Лоды не нужны. По факту Лоды очень даже еще нужны.
Так, нам тут пишут, нехуй отдавать индусам, китайцам на аутсорс забивать на жать текстурную, свиньи также пиздобол, так разрабов на Unreal 100-500 индусов на прожекторском движке умеет работать 3,5 инвалида, Курва Хуичер 3 также вышел с забагованным говном, но в 2К15 схавали, просили еще, тот Гавард залогинься. Понимаешь, все равно все схавают, даже Киберпук схавали, ну, относительно. Вот, Fallout, этот вот 7.6, который выходил, тоже был очень смешно, но тоже исправляли, и, в общем-то, это норма сейчас. Если у тебя игра не тянет, значит, ты не щук со старым компьютером, иди обновляйся. Если игра тянет, но картинка там, что-то странное происходит, значит, извините, мы работаем над этим, вот, ждите патча на 100 гигабайт.
Ну вот так и получается. В результате кал на кале. Повторяюсь, Киберпук вытащили с того света. Сейчас, спустя 5 лет после релиза, ну, это совсем другой тайтл.
Так, давайте читать следующую новость. Айтишник заложил в систему работодателя код мести на случай увольнения. За обрушение серверов он получил 4 года тюрьмы.
А вы ставите такой бэкдор или таймбомбу работодателю?
Американского программиста приговорили к 4 годам тюрьмы за создание и запуск вредоносной функции, которая вывела из строя сеть компьютеров под Windows и заблокировала учетные записи сотрудников, когда его уволили. Китаец по происхождению Дэвис Лу, официально зарегистрированный в Хьюстоне, с 2007 по 2019 год работал в Eaton Corporation со штаб-квартирой в штате Огайо. В 2018 году, когда в компании произошла реструктуризация и программиста понизили в должности, он, по версии следствия, внедрил в корпоративную сеть компьютеров под управлением Windows вредоносный код. Этот код запускал цикл бесконечного выполнения Java-потока, который создавал чрезмерную нагрузку на серверы компании, которая приводила к сбою систем. Lu также развернул функцию ISDL Enabled in AD, действительно для аккаунта Дэвиса Lu в Active Directory, который автоматически блокирует учетные записи всех пользователей при отключении его аккаунта в Active Directory. Программиста уволили 9 сентября 2019 года, и когда его учетную запись отключили, несколько тысяч пользователей не смогли зайти в систему. Материальный ущерб от действий Дэвиса Лу составил несколько сотен тысяч долларов, заявили в прокуратуре. Когда программисту велели вернуть ноутбук, тот удалил с него зашифрованные данные. Позже следствие обнаружило на компьютере поисковые запросы, связанные с механизмами повышения привилегий, переводами процессов в скрытый режим и быстрым удалением файлов. В этом году Дэвис Лу был признан виновным в намеренном причинении ущерба охраняемым законом компьютерам, приговорен к 4 годам лишения свободы и последующим 3 годам административного надзора.
Какая-то полная хуйня.
Что тебе не нравится? По-моему, все четко написано, что сделали и как наказали.
Он биткоины там майнил или случайно запустился Java-процесс, который, ну, совершенно случайно выжрал всю память и CPU?
Нет, не майнил и не случайно. Вот, видимо, сотрудники компании пользуются какой-то софтиной, написанной на Java, который этот разраб писал, и он эту вот софтину написал Java поток, который постоянно дергает Active Directory, на предмет того, вот, есть ли там учетная запись его и не заблокирована ли она.
Ну хорошо, ну дергает, и что не так?
Ну, если она вот дернет и увидит, что учетная запись заблокирована, то она блокирует учетную запись текущего пользователя на компьютере, на котором эта софтина на Java выполняется.
Не-не-не, я так понял, что это какая-то базовая фича Active Directory была. То есть он ничего не писал такое, насколько я понял.
Нет, здесь написано, он внедрил вредоносный код. Этот код запускал цикл бесконечного выполнения Java-потока, который создавал нагрузку на серверы компании и развернул функцию ISDL Enabled in AD, действительно для аккаунта в Active Directory, который автоматически блокирует учетные записи всех пользователей при отключении его аккаунта в Active Directory. Нет, такой штатной функции в Active Directory нет, но я сам написал.
Вот это вот SDL, вот это вот что такое?
Это название функции. Из DL это Davis Lu. В статье на английском языке было пояснение, что DL это Davis Lu, он свои вот имя написал.
А, ну ладно. Просто я понял из текста, что, во-первых, он просто запустил какой-то тред, в котором просто крутил пустой цикл, создавая нагрузку, отжирая там один CPU, виртуальный CPU. А вот эта функция с автоудалением, с блокировкой, это как бы фича самого Active Directory или какого-то проприетарного софта, то есть он просто галочку поставил.
Нет, на каждом компьютере каждого пользователя компании, на котором использовался софт, который он писал, видимо, софт был на Java, также крутился поток в Java, который просто в бесконечном цикле долбился в Active Directory и проверял, не заблокировали ли в Active Directory учетную запись этого Davis Lu. Видимо, если поток видел, что учетную запись заблокировали, он блокировал учетную запись того пользователя, который сейчас вот за компьютером сидит. То есть не самого Дэвиса, а учетную запись вот того лоха, который сейчас пользуется этой софтиной.
Ну, понятно, понятно. Вот. Вообще, вот тут пишут, как они вычислили, что говнокод он написал, а не другой прогер, который попросил его загрузить на сервак. Ну, Анончик, ну, если попросил, значит, ты же и виноват. Это раз. А вот то, что ему пришили там повышение привилегий и прочее в поисковых логах, ну, во-первых, долбоеб. Вот то, что эти логи кто-то сумел поднять. Во-вторых, вспоминается, как Жида Бендерец работал в своем элитном банке. У него каждый день начинался со взлома рабочего места.
Ну, наверное, вот в названии функции он не в единственном месте оставил свои инициалы, поэтому я думаю, он просто вот немножко дурак был. Вот, по-другому это все надо делать, тем более, действительно, если подняли поисковые запросы, а свой ноутбук он стер, то, видимо, он прям с рабочего места это гуглил и понимал, что либо там стоит на рабочем компьютере какая-нибудь софтина для отслеживания действий, либо просто запросы какие-то там проксируются, записываются, все, что делает в интернете, поэтому вдвойне дурак какой-то.
Вот, ну а вообще, как вы относитесь вот к подобным, ну, скажем так, подобному программному обеспечению?
У меня есть хорошая отечественная новость, от которой у тебя жопа взорвется, для,
так,
по-моему,
так,
оперного
так,
театра.
Так, не надо отечественных новостей, а то у меня уже полыхает от отечественного софта.
Терпи.
Ты давай жопы не виляй, я тебе задал вопрос. Как вы относитесь к непосредственно подобному программному обеспечению?
Ну, знаешь, если бы у меня вот такое произошло, у меня болелось на работе, ну, я бы просто, ну, из-за чего я не могу выполнить действий, я бы сказал, все, до свидания, мы не работаем, у нас все висит. Приходите, когда придете, но не сегодня.
Да, но это ты рассказываешь с точки зрения другого сотрудника, который работает в этой же фирме. Вот. Да, я не могу залогиниться. Тарам-парам-парам-пам-пам! Вот. А работодатель наверняка такой софт не одобряет. Ну вот что насчет, будучи вот инсталлятором, скажем так, основным клиентом данного софта, вот как бы воспользовались бы?
Что значит инсталлятором? Что ты имеешь в виду? Кто эти люди? Что они делают? Я не понимаю.
Ну вот ты являешься программистом. Ты великий, красивый, прекрасный. Вот. Но ты чувствуешь, что тебя что-то понизили в должности. И откровенно тебя не ценят. Вот. А там же еще и увольнение возможно. Вот оно уже начало маячить. Нет ли не самое время добавить в главный сборочный файл какую-нибудь интересную строчечку или куда-нибудь в код, например, на сишке define files равняется files пробел 1. Вот это вот что-нибудь, не? А?
Мне кажется, ты вот сейчас сожалеешь о том, что ты так вот не сделал, когда тебя увольняли.
Тебя увольняли. Ну, да, есть такое.
не то чтобы вот у меня прям вот все горело, там давление поднималось. Ну, если бы такая фича была, то... Слушай, я даже не знаю. С одной стороны, конечно, было бы весело подоминировать. С другой стороны, все-таки Анон ФМ это мой труд на протяжении 15 лет. Вот. Ну и в-третьих, как кто-то из анонщиков сказал, они вынуждены теперь пользоваться твоим софтом. Это ли не наказание?
Ну, они же его меняют, переписывают со временем, там не останется своего говнокода.
Ну вот, тот же самый эффект. Грубо говоря, если бы я взял и предел какое-то самоуничтожение, то там бы моего кода не осталось сразу. А здесь моего кода не останется постепенно.
Ну, смотри, тогда пришлось бы радио не было. Ее пришлось бы поднимать, родные искать версии. Там родные версии тоже из того говнокода.
Да, кстати, самые ранние версии все содержат мой говнокод. Вот. И ты понимаешь, что ну, ко мне оно отношения сейчас не имеет. Вот. И постепенно, поскольку они избавляются от моего говнокода, постепенно оно вообще не будет, ну, вообще никакого отношения ко мне иметь.
Ну что, вот. Читаем следующую новость.
Погоди, единственное, что я мог бы, наверное, вызвать, это слезы Бурундука. Но он и так аутист, и бить жизнью побитого, ну, хуй знает. Можно, конечно. Вот. Но так или иначе. Я вот до сих пор до конца не знаю, хотел бы я этот код использовать на NFM или нет. Вот честно скажу. То есть мысли, признаюсь, были такие, что надо бы зайти с какого-нибудь шелла. Там, кстати, есть еще несколько шеллов интересных, о которых Бурундук не знает. Не знаю, они целые еще или нет, но они там есть. Там множество шеллов было. Вот. И стоит ли это дело удалять? Я до сих пор не знаю. Вот, ну вот прочерк, вот скажи, вот у тебя вот есть работа, работодатель, вот, ты как его хочешь одарить каким-нибудь шеллом или ремонт админ тулом?
Не, это бесполезно, просто по теории игр, если рассуждать, то такое действие не приведет к положительному исходу, либо к нейтральному, если тебя не найдут, либо вот в тюрячку, как этого чувака. А положительный исход можно добиться, например, просто слив какой-нибудь устроить, какие-нибудь данные, вот, всех сотрудников с номерами телефонов или телеграмчиками, ватсапиками выкачать, опубликовать где-нибудь, исходники опубликовать где-нибудь, документацию какую-нибудь закрытую опубликовать где-нибудь.
Ну, во-первых, если ты просто, предположим, делаешь простейшую систему самоуничтожения, то это не нейтральный исход, если тебя не найдут, а это все равно положительный исход, потому что ты-то знать об этом будешь. В твоей голове произойдет цепь химических реакций, выработается дофамин, и тебе-то будет хорошо.
Не, мне от этого хорошо не будет, мне уже параллельно, то есть я с этого никакой выгоды не получу, денег мне за это не капнет, а уважение не капнет, а ничего вот не капнет абсолютно, ничего мне не прибавится.
А как же чувство глубокого аморального удовлетворения?
Ну, на меня такое не действует, наверное.
Вот, кроме того, вот мы сегодня читали новость о AMD, да, о AMD с FSR-4, непреднамеренный слив. Ну, сложно сказать, что это такое было. Возможно, какой-то из студентов, которых AMD нанимает, какой-то там аспирант. Вот. О, FSR, да, это же open source. И не задумываясь, без задней мысли, это дело выложил под MIT лицензию. Что у нас там? Это open source. А, MIT, вот, а сейчас заебца. Вот вам репозиторий, ребятки. Вот. Совершенно без каких-либо плохих мыслей это могло произойти. Но, с другой стороны, ведь можно помочь, чтобы такие вещи произошли. Правильно?
Да не обязательно. В зависимости от работы, вот как у ЖБ, например, можно просто забыть удалить какие-то исходники, потом они вдруг в интернете всплывут где-нибудь, и все.
Ну, вот как они могут всплыть где-нибудь в интернете?
Ну, вдруг на GitHub они появятся, вдруг на GitLab они появятся, вдруг еще где-нибудь появятся, вдруг у этого шизика с этим, который там обиженный на всех, вот там появится, который свою Git, свою почту, свой бложик захостил.
Дрю, ну, по-моему. Тут какая ситуевина. Во-первых, будет понятно, кто слил. То есть будет предположительно... будет предположительно судебное преследование, там посадят и так далее. Во-вторых, ну хорошо, вот допустим, ЖБ слил это все на свой GitHub. Последствия. 5 лет, а то и 10, про этот GitHub просто никто не узнает. Вот вообще, вот всем будет так насрать, что даже насрать. Сам ЖБ уже забудет, а то и сдохнет. Через 10 лет кто-то это увидит, такой, вау, банковские данные, вау, банковские ключи, лол, вот. Через 15 лет кто-нибудь проверит, о, а эти ключи еще и работают до сих пор, вау,
Сача. Ты все ты не понимаешь, как это работает просто. Во-первых, это все вилами по воде, кто это выложил, просто на гитхабе своей фью не пиши, не подписывай и все. И хер знает, кто там докажет, кто из там сотен разрабов, которые над этим работали, это выложил. Во-вторых, это все очень быстро увидит, куча глаз следят за гитхабами, за всякими утечками, постоянно его сканируют, парсят. Например, если ты там забудешь какие-то токены, ключи, это найдут, наверное, в течение суток просто. Просто есть автоматизированные роботы, которые ищут конкретно всякие ключи, секреты, забытые вот в гитхабах, и это спалит максимально оперативно.
Да, да, да. Если особенно ключ начинается на слова AMZ, AMZN, да, такие ключи очень нужны, да, такие ключи автоматически парсят. Но у нас есть ключик, например, от AnonFM.
Любые ключи, все, что похоже на ключ, парсится.
А это может быть ключ, это может быть MD5, может быть это какой-то CRC, там я не знаю.
Вот это все правила и нейронки вот распознают, это можешь не париться.
Ну вот как я генерил ключи для AnonFM? Я брал 10 мегабайт рандома, вычислял, не помню, SHA-256 или SHA-512, я не помню, и вот это и был ключ.
Ну вот и супер, если этот ключ где-нибудь в JSON-е будет записан, или в YAML, или в каком-нибудь INT, или еще где-нибудь в каком-нибудь скрипте, просто в кавычках какой-то набор букв с высокой энтропией, значит, это ключ, значит, мы его ставим на карандаш, все.
Ну хорошо, да, это ключ, да, ставь его на карандаш. Кстати, высокая энтропия есть в базе налоговой, открытой базе налоговой, как она называлась, ну, то, что было после кладера. Они нагенерировали юидов за каким-то хуем, базу раздулись там с 3 мегабайт до 30 гигабайт, и вот высокой энтропии, пожалуйста, оно ничем не жмется.
Короче, это все не важно. Ты просто не понимаешь, что современные технологии это все детектят, это все обнаружится, а потом нейронка это все почистит, где там нейронка проанализирует, если этот ключ где-то там используется еще в репозитории, куда-нибудь подстраивается, и после этого сдаст человеку, и человек уже будет решать, от чего этот ключ и насколько он нужен. Но в любом случае твой репозиторий такой со сливом заметит. Да и сам слив не то чтобы будет очень, так скажем, скрытным, потому что там наверняка будут копирайты в файлах, название этой компании, которые тоже будут легко парситься и искаться, что вот у этой компании какие-то новые репозитории появились. Да и сама компания об этом оперативно узнает. Есть куча инфобез-контор на рынке, которые дело занимаются конкретно тем, что парсят интернет на предмет интеллектуальной собственности этой компании. Поэтому такая утечка в течение нескольких дней будет обнаружена практически всеми.
Ну, в эту компанию нужно сначала денег залить, потому что они же без денег работать не будут. Вот. А во-вторых, вот ты сам сказал, да, срабатывают сигналы ручками потом, вычисляется элементарно. А кто это вычислять будет? Кто?
Блять, кто кому надо вычислит, либо хакеры вычислят, либо вот конторы по инфобезу. Деньги не проблема для крупных компаний. Ну, все это для крупных компаний, естественно. Всякие мелкие шарашки, ошки уровня 3 человека и дурочка, это все другое, это не работает, действительно.
Ну вот, ЖБ работал в одном из крупнейших банков США. Основные проблемы в его банке и основные тренинги, с которыми он работал, тренинги по безопасности и прочее, это проблемы расизма, проблемы передачи взяток, проблемы работы с госкомпаниями и подобных вещей. Вот этим дрючили ЖБ.
Все правильно, в чем проблема?
Ну, то есть, одинокий девелопер из Украины занимается проблемами расизма в крупнейшем американском банке. Да, действительно.
Да, так и надо. Это та часть, те самые софт-скиллы, вот, которые ждут от разработчиков. Короче, ты просто не в теме, ты не понимаешь, о чем говоришь.
Ну, ладно. Вот нам пишут, ты слишком серьезно относишься к говноработе, если получаешь моральное удовлетворение от деструктивных закладок. Не говоря о том, что ты появишься в ЧС HR-ов. Да, Нончик, я, к сожалению, действительно очень серьезно и очень важно отношусь к любой работе. К абсолютно любой. Если я к ней за нее взялся, значит, я к ней отношусь действительно серьезно. Но что касается ЧС и HR-ов, вообще не напрягает. Потому что ты можешь, не знаю, облить себя кофе или случайно облить эту HR-шу кофе. И все. Вне зависимости от всех твоих скиллов, то, что называют теперь хард-скиллов, тебя также внесут во все ЧС и HR-ов и все.
ЧС, черный список HR-ов, это какая-то городская легенда, которая работает только если компания в каком-то картельном сговоре. Например, если ты устраиваешься в какой-нибудь холдинг, у которого куча компаний, и вот там вот есть черный список HR, между собой разговаривают. Либо какая-то три компании, которые держат монополию в твоем, вот, и в твоей деревне, и больше у тебя вариантов нету. Они могут какой-нибудь чатик иметь в Телеграме условном и жаловаться, какие все плохие вокруг, и работать некому.
Ну вот, Жиды Бендерец, он пытался устроиться, вот, и реально он уже чуть не выпилился от того, что ну, никто не берет, пока он не узнал, что он действительно в одном из таких чатиков состоит.
Так, пора зачитать следующую новость. Итак, хакер сделал конкурент ChatGPT соучастником вымогательной компании. Искусственный интеллект искал уязвимости и писал угрозы. По сообщению издания, хакер автоматизировал атаку, использовав агентную среду выполнения Claude Code для поиска уязвимостей, сбора учетных данных и проникновения в защищенные сети организаций. Искусственный интеллект помог злоумышленнику похитить личные записи, включая медицинские данные, финансовую информацию, правительственные идентификационные документы. Затем Клод проанализировал их на предмет размера выкупа, который варьировался от 75 тысяч до 500 тысяч долларов в биткоинах. а также сгенерировал визуально пугающие тексты с требованиями, отображавшиеся на компьютерах жертв. Несмотря на встроенные средства защиты, хакер смог обойти ограничения, загрузив в чат файл конфигурации с легендой о проведении тестирования сетевой безопасности якобы по официальному контракту. Этот файл содержал детальные методики атак и схемы последовательности выполнения задач на основе их значимости. В ходе всего процесса Claude использовался для сканирования уязвимых сетей с высоким процентом успеха, а также для создания вредоносного программного обеспечения и других инструментов, предназначенных для обхода защитных механизмов антивирусной программы Windows Defender. В отличие от предыдущих случаев, когда искусственный интеллект применялся хакерами лишь для вспомогательных задач, таких как написание фишинговых писем или анализ уязвимостей, в данном инциденте ИИ-модель выступала не только консультантом, но и активным исполнителем атак. Представители Anthropic подчеркнули, что это, цитата, «свидетельствует о новом этапе в развитии киберпреступности с участием искусственного интеллекта, когда искусственный интеллект становится полноценным оператором в цепочке атак». Компания ожидает, что все больше хакеров будут применять подобные методы. В том же отчете упоминается о другом, возможно, начинающем злоумышленнике, который использовал Claude для разработки, продвижения и продажи нескольких вариантов программ-вымогателей. По словам Anthropic, данный пользователь был полностью зависим от ответов искусственного интеллекта и без помощи Claude не смог бы реализовать или устранить неполадки ключевых компонентов вредоносного ПО. Отдельно сообщается, что компания-разработчик антивирусного программного обеспечения SET также обнаружила новую программу-вымогатель, использующую открытую модель OpenAI для генерации злонамеренного кода на зараженных устройствах.
Я сегодня с помощью AI ChatGPT-5, на который у меня быстро кончился лимит, писал репукер для GTA-шечки. Честно говоря, ну, ничего нового оно мне принципиально не сказало, но это удобно. Я, например, говорил, так, напиши мне функцию, которая просто читает файл, читает его размер, сохраняет в буфер и выдает указатель на этот буфер. Оно, да, легко. То есть такой простой, примитивный код. Зона ответственности – одна функция. Хоп, копипаст. Или напиши мне код для подсчета CRC-32. Вот тебе большой код с таблицами, вот маленький, вот ультрамаленький, медленный. Я говорю, о, спасибо, медленный код мне пойдет. Вот. Или напиши мне функцию вывода хекс-значений, 16 байтиков хекс-значений, 16 символов, байтики слева, там, значит, символы справа. А, ты хочешь хекс-дамп? Вот тебе простой код для хекс-дампа. То есть простые, верифицируемые функции с малой зоной ответственности. И это очень удобно на самом деле. Мне даже понравилось. Грубо говоря, раньше я это дело копипиздил со Stack Overflow, а сейчас тебе это копипиздить из Stack Overflow не надо.
А тогда я зачитаю еще одну новость. Alibaba представила бесплатного ИИ-программиста Coder. Он создает целые приложения по описанию. Модель Next Edit Suggestion NES и улучшенные механизмы работы с контекстом обеспечивают Coder функцией глубокого поиска по кодовой базе, редактирования кода в несколько строк, интеллектуальные предложения для нового кода и рефакторинг, а также тестирование и валидацию в автоматическом режиме. И все при помощи запросов на естественном языке. Alibaba Coder предусматривает два режима работы – Agent Mode и Quest Mode. При запуске Agent Mode платформа Coder выступает в качестве интеллектуального помощника по написанию кода, упрощая работу специалистов в задачах базового уровня. Пользователь сохраняет полный контроль над искусственным интеллектом. В режиме Quest Mode система Coder превращается в полноценного инженера, который выдает протестированный и готовый к работе код. Разработчику остается составить спецификации, делегировать задачи и наблюдать за их выполнением. Кодер самостоятельно составляет план работы, разбивает задачи на подробные последовательности действий, создает реализации функций, автоматизирует тестирование и валидацию. Другими словами, делает за человека всю работу. Alibaba Coder может разобраться в сложной базе кода, архитектуре, шаблонах проектирования и лежащей в основе проекта логике. На основе этих сведений система составляет вики-репозиторий, то есть готовит структурированную документацию по проекту. Функция долговременной памяти позволяет кодер учитывать принятые ранее решения, предпочтения пользователя в написании кода, проводить быстрый анализ предыдущих работ для написания последующих в том же стиле. Платформа упрощает программистам адаптацию к различным рабочим процессам и позволяет им выполнять более широкий спектр задач. Кодер позволяет интегрировать другие передовые модели искусственного интеллекта, в том числе Anthropic, Claude, Google Gemini и OpenAI GPT. Интеллектуальная система планирования избавляет от необходимости переключать их вручную, выбирая наиболее экономичную и мощную для каждой задачи. Разработчику остается лишь высокоуровневое проектирование и стратегия вывода продукта на рынок. Сейчас Alibaba Coder предлагается бесплатно, но в будущем появятся гибкие тарифные планы на основе кредитов.
Бесплатно? После регистрации в Вичате, да?
Ну, вообще не обязательно. Alibaba Cloud вроде и вот все эти вот девелоперские штуки от Alibaba, по-моему, просто по имейлу можно зарегаться, там что-то бесплатно получить, даже там какую-нибудь базульку или хранилище S3 там бесплатно есть, как у Amazon, бесплатные тиры, где просто за регистрацию дают что-то бесплатно.
В любом случае, мне так лень, что даже бесплатную регистрацию я проходить не буду. Нам пишут: ты теперь понимаешь, что тебя на работу не возьмут, нейрон очка заменит программистов. А я и не против. Меня и 5 лет назад на работу не брали, точнее 7 лет. Оказывается, Битарск был 7 лет назад, а не 5 лет назад. Вот. И чем дальше мы идем, тем более актуальный Битарск. Я уже, правда, постарел, причем за последний год-два. Я ментально постарел лет на 10, наверное, вот так вот свое ощущение. Так что Битарск я запилить, наверное, уже не смогу. Но Битарск все актуальнее и актуальнее. Здравствуйте, я программист на HTML. У вас есть варианты работы для меня? Ну, можешь редиску полоть.
Программист на HTML. Это еще и лет 7 назад очень вот грустно звучало.
Ну, а сейчас еще грустнее.
Так, зачитаем следующую новость.
Вот, YouTube. Но. Редиску-то полоть в Битарске и программист на HTML может. А вот что делать программисту на HTML в этом мире... решительно непонятно.
Редиску кто угодно может полоть, программировать HTML уметь для этого не надо. Итак, новость. YouTube начал тайно улучшать видео с помощью искусственного интеллекта. Блогеры в бешенстве. В последние месяцы видеохостинг YouTube тайно использовал искусственный интеллект, чтобы редактировать видео без разрешения пользователей. После изменений складки на рубашках стали выглядеть более четкими, кожа в одних местах более грубой, в других более гладкой. Изменения незначительные, но по словам ютуберов, это придает их контенту едва уловимые и неприятные ощущения, будто его полностью создал искусственный интеллект. Рик Бита, который ведет музыкальный канал на YouTube с более чем 5 миллионами подписчиков, где он снял почти 2000 видео, обратил внимание, что выглядит на ролике как-то иначе. Цитата: «Я подумал, блин, у меня странные волосы. И чем пристальнее я присматривался, тем больше мне казалось, что я накрашен». Разница была столь незначительна, что поначалу ютубер решил, что ему просто показалось. Друг Бита, еще один популярный музыкальный ютубер Red Shul, начал изучать свои посты и заметил те же странные детали. Цитата: «Если бы я хотел получить такую ужасную резкую картинку, я бы сделал ее сам. Но главное то, что это выглядит так, будто сгенерировано искусственным интеллектом», заявил Шул, отметив, что это может подорвать доверие аудитории. Жалобы на тайное редактирование YouTube появились в социальных сетях еще в июне. И компания наконец подтвердила, что вносит некоторые изменения в ограниченном количестве в видео YouTube Shorts. Цитата. «Мы проводим эксперимент на некоторых роликах YouTube Shorts, используя традиционную технологию машинного обучения для устранения размытия, шумоподавления и повышения четкости видео во время обработки, аналогично тому, как это делает современный смартфон при записи видео», написала Рене Ричи, руководитель отдела редакционных материалов и взаимодействия с авторами YouTube в соцсети X. YouTube постоянно работает над тем, чтобы обеспечить наилучшее качество видео и удобство использования, и будет продолжать учитывать отзывы авторов и зрителей при разработке и совершенствовании этих функций, добавил он. По мнению Сэмюэля Вули, заведующего кафедрой исследования дезинформации имени Дитриха в Питтсбургском университете США, использование машинного обучения для редактирования видео YouTube без ведома пользователя рискует размыть границы доверия к онлайн-контенту. Он отметил, что в отличие от владельца смартфона, который сам решает, активировать те или иные ИИ функции или нет, цитата, «в данном случае мы имеем дело с компанией, которая манипулирует контентом ведущих пользователей, которая затем распространяется среди широкой аудитории без согласия создателей видео». Короче, все дураки, надо менять вот стандартную лицензию YouTube. Типа, если ты разместил видео на YouTube, то ты даешь YouTube право вот изменять это видео как хочешь, и все. И нахер идите, куда вы денетесь? Пойдете куда? В ВК-видео, что ли, без YouTube? Вот, насмешили.
Ну да, да. Вообще многие ютуберы, заебавшись ютубом, причем это не просто какие-то левые пидорасы, а у которых там по 10 миллионов подписчиков, иногда выкладывают видео, блять, меня ютуб доебал, я ухожу. Ухожу никуда, все. Вот. Периодически такое вижу в трендинцах. То есть какой-то очень крупный товарищ говорит, все, YouTube меня заебал, Google меня заебал, хватит.
Ну а толку? Потом такое же видео в тренинге появляется, что типа, а я вернулся, и все. Потому что, ну, походят они по всяким кикам, походят по твичам, вот, Patreon себе создадут или еще что-нибудь, вот, помыкаются, а потом поймут, что аудитории нигде кроме Ютуба нету, твич для вот ввода как-то не очень подходит, твич он как бы для стримеров и вообще игровой такой, а вот если ты не попадаешь, то все. И все равно обратно придут, никуда не денутся, на все согласятся.
Нет, нет, нет. Тот же PewDiePie съебал, ему Twitch куда милее, он стример, вот, и все. А PewDiePie, это, можно сказать, столб Ютуба был, больше 100 миллионов подписчиков, это не в тапки срать. Другие, кто поменьше, тоже съебывают. Вон товарищ, который... этот самый разрушительное ранчо, он просто ранчо продал, ему теперь даже контент будет негде делать.
Ну, PewDiePie, он игровой стример, ему на Твиче действительно самое место. Ранчо, ну, продал ранчо, купит еще что-нибудь, с ранчо какой-нибудь купит, заново будет делать контент. Понимаешь, у таких людей выбора-то особо нет. Вот они вот видеоблогеры, там миллионы подписчиков, миллионы просмотров, а они получают с этого бабос, и что, они от этого откажутся, что пойдут на завод или Uber там, или еду развозить, что ли? Да никогда. Лучше снимать видео и лутать бабосики на ненавистном Ютубе.
Нет, 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 нет. Никогда ненавистной вещью заниматься не надо. Вот посмотри на того же Джерри Рикс Эврифинг. Ну, выгонят его с Ютуба, допустим. И что, он пойдет с протянутой рукой по миру? Да никогда.
Нет, он вернется обратно на YouTube и будет дальше побойски лутать. Так-то, в принципе, понимаешь, работа есть работа. Если ты делаешь видео и получаешь за это бабосики, относись к этому как к работе. Что там YouTube улучшает картинку нейронками, тебя волновать не должно.
Нет. Джерри занимается, конечно, получает с этого бабосики, но у него есть свои доходы, у него есть свои варианты монетизации. Вот, и YouTube ему, ну, так, прекрасно, конечно, весело, но совершенно не обязательно.
Ну, раз так, то и хорошо, если есть другие источники дохода, и он не против, да. Но в основном все эти видеоблогеры это просто обычные вот присосалки к вот этому денежному потоку, и сам видеоблогинг им не нужен.
Ну, сомнительно, сомнительно. Вот есть на российском инфополе такой товарищ, как Спектр. Ничего, почти 800 тысяч подписок, контент максимально трэшовый. Ничего, вот даже после ухода рекламодателей из России вполне себе держит канал, продолжает это делать. Вот. В первое время вообще без денег сидел и ничего, нормально. Ну, я имею в виду без денег от Ютуба. Да он, в общем-то, и сейчас без денег от Ютуба сидит.
Ну, от Ютуба, а если нативная интеграция какая-нибудь, а там условят рекомендателей только на Ютубе, зачем нам интеграция, если ты это на Рутубе, например, разместишь, там какие-то нищеки и вообще странные люди смотрят, это нам там интеграция не нужна, правильно?
Правильно. Именно так.
Ну, это все равно, считай, доход от Ютуба, потому что условием вот выплаты тебе денег является то, что разместишь ролик именно на Ютубе, а не где-то еще.
Anyway, ушедших с Ютуба очень много, и те, кто вернулся, ну, не так уж и много, я бы сказал.
Ну, в данном случае они просто бросили весь этот вид деятельности, они сменили видеохостинг, поэтому такое.
Но ты говоришь так, словно нельзя поменять. Вот именно говоришь, что ну, выгнали тебя с Ютуба, и вот поменять вид деятельности, ну, просто, сука, невозможно.
Ну, обычно нет, обычно вот те, кто имеет миллионы подписчиков на Ютубе, они уже задрочились быть вот шоумейкером на Ютубе, им больше другая работа уже как-то западло, понимаешь, они уж хорошей жизни поели.
Вот тут Анончик написал. И что теперь делать престарелым недопрограммистам? Ну, я добавлю. И что теперь делать престарелым ютуберам, стримерам и недопрограммистам? Что нам
Я
делать?
зачитаю, что делать.
Давай. Надеюсь, это будет пропалывание редиски в Бетарске.
Нет, нужны новые мозги. Вот, например, стартап Илона Маска открыл исходный код и модель Грок 2.5 и анонсировал открытие более мощной нейросети. Вот, а об этом предприниматель сообщил в субботу в соцсети X, добавив, что планирует примерно через 6 месяцев открыть исходный код модели Грок 3. Цитата. «Модель Грок 2.5, которая была нашей лучшей моделью в прошлом году, теперь доступна с открытым исходным кодом», написал Маск в соцсети X. Исходный код GROG 2.5 доступен для просмотра и скачивания через Hugging Face. Ранее в этом месяце Маск заявил, что GROG 5 выйдет до конца этого года и будет невероятно хорош. До этого он сообщил, что GROG 4 оказался умнее представленной 7 августа модели GPT-5 от OpenAI в некоторых тестах, в частности в бенчмарке Arca GI, измеряющем способность к абстрактному мышлению и логическим рассуждениям. В Arca GI 2, который оценивает логику, Грок 4 набрал 16%, что почти вдвое больше, чем в GPT-5. А в менее сложном тесте Грок 4 набрал 66% против 65% у GPT-5. Эти результаты свидетельствуют о преимуществе Грок 4 в решении сложных задач.
Сложная задача. Где найти денег в этой стране? А может быть, лучше пропалывать редиску?
Я думаю, Грок сумеет разложить это на тезисы и обсосать каждый тезис, и в конце сделать заключение, написать прям хорошую такую статью, где-нибудь страниц на 40 А4, прям исследовательскую, с графиками, с источниками, то есть, пожалуйста.
Итак, вы являетесь программистом или стримером. Вы стали не нужны. Вот следующие 40 страниц о том, как быстро и без особых усилий построить свой личный Битарск.
Ну, в принципе, на этом, наверное, будем заканчивать на сегодня нашу передачу. Вот, заключительные слова какие-нибудь будут?
Пенис, вагина.
Да, спасибо, что были с нами. Приходите в субботу в 8 вечера на субботнюю конференцию. А там вы сможете задать свои вопросы про газификацию. Ну и приходите в следующий четверг тоже в 8 вечера. Мы прочитаем свежие новости за вот следующую неделю, предстоящую в мире IT. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.